Но я хочу поделиться словом. Знаете, так классно, что мы можем какой-то путь, какую-то дистанцию проходить в Божьем присутствии. Мы можем какое-то, знаете, какое-то расстояние пройти, чтобы, когда мы практически делаем какие-то шаги, когда поклоняемся Господу, что-то меняется внутри нас, и мы начинаем переживать Божье присутствие. Я верю, что это очень важно для каждого христианина. Я думаю, что вы даже тоже не сомневаетесь, что это очень важно, потому что это очень важно. Писание говорит, что Господь ищет поклонников себе, которые будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Знаете, просто иногда нужно, когда особенно дома у тебя может быть гнетущая атмосфера или сложная, или ты чувствуешь, что-то тебя давит. Я делаю это так, я просто включаю музыку поклонения и хочу, чтобы атмосфера в моем доме изменилась. Я просто могу молиться или чем-то заниматься, и петь, и поклоняться Господу. Знаете, проходит какое-то время, и атмосфера меняется, потому что наши слова, то, что мы высвобождаем, это влияет на ту атмосферу, которая находится вокруг нас. Поэтому, вы знаете, почему на небе будет очень хорошо? Ну, кто-то скажет, да, на небе будет очень классно. Мы читаем это в Библии, Библия об этом говорит. Вы знаете, небеса – это атмосфера поклонения. И там будет вечная атмосфера поклонения, славы. И эта атмосфера несет в себе огромное благословение, силу исцеления. И эта атмосфера, наполненная Божьим присутствием. Поэтому нам нужно практиковаться здесь на земле. Знаете, мы заняты, но нам нужно практиковаться. Мы помещены в рамки временные, но нам нужно это делать. Знаете, просто иногда, просто шаг за шагом, даже если не имеет значения. Знаете, чаще всего ты не просыпаешься, или редко бывает, что ты чувствуешь, что вау, сошло вдохновение, я буду поклоняться Богу. Чаще всего это прежде всего шаг веры. Ты делаешь шаг веры, другой шаг веры, третий шаг веры, четвертый шаг веры, и атмосфера меняется. Думаешь, вау, слава Богу, слава Богу. И знаете, я верю, что мы есть те носители атмосферы, не хондроз, не невроз, парадонтоз, а атмосферы Божьего присутствия. Правда же? Амин. Что-то было аминь очень, или его вообще не было, или было очень таким скромным, скупым. Вот. Ну ладно, хорошо. Вы знаете, вы же знаете, друзья, что о чем мы говорим в январе? О Рождестве, вариант. Хорошо, о Рождестве уже говорили, о воле Божьей вариант. Конечно же, я бы хотел, чтобы это огромный предмет, вы знаете, и Владимир, пастор, прошлую субботу говорил об этом, и я говорил об этом раньше. И знаете, если сказать, что есть два служения, на которых мы слышали слово или говорили о Божьей воле, это очень мало. Но я думаю, что это будет поиском всей нашей жизни. А как вообще о таком предмете, который является сердцевиной нашей жизни, можно поговорить очень коротко. Это вся наша жизнь. Я сегодня буду говорить не о Рождестве. Я сегодня, и вы знаете, мы постимся. Сейчас, если вы еще не присоединились до 25 числа, мы постимся. У нас пост Даниила, и вы знаете, что такое пост Даниила. Это не просто пост, когда мы пьем одну воду, но мы отделяем себя, как отделял Даниил. Он не ел вкусного хлеба, он не ел мяса, он кушал овощи. Для чего? Для того, чтобы смирить себя, для того, чтобы искать лица Господнего. Это уже 10 или 30-й эффект, если там что-то в это время происходит, когда мы немножко приходим в форму и так далее. Это вообще не смысл этого, но мы с супругой также в нашем доме, мы тоже постимся, и мы отказались от мяса, от сладостей, от жирностей, слава Богу, от них вообще надо отказываться, но отказались и изменили свой рацион для того, чтобы поститься и смиряться перед Господом, не для того, чтобы показаться постящимися, но для того, чтобы искать Божью волю, не только в общем, но, вы знаете, искать Божью волю и лично для своей жизни также, потому что, знаете, это не в общем за компанию, ок, хорошо, ну как там, пастор, как вы думаете, все нормально, как там Божья воля для нас, но каждый из нас, это наша ответственность жить и ходить в Божьей воле. Я уже не буду вам читать устрашающие местописания сегодня, вот, ну, такие, ну, не то, что устрашающие, но такие, вообще Библию надо всю читать, правда же? Но есть места Писания, которые, ну, очень радикально звучат, и как ни крути, знаете, хотелось бы их как-то немного повернуть так или иначе. Иногда я, когда читаю такие места Писания, я ловлю себя на том, что я ищу разные переводы, вот, и думаю, а что ты делаешь? Я уже посмотрел десятки переводов, оригинал, там, греческий, из греческого и так далее. Знаете, ловлю себя на том, что я как бы хотел бы для себя немножко смягчить это место Писания, потому что оно звучит достаточно радикально, да? Смягчал, а получилось на самом деле, ну, так бывает, а получилось на самом деле очень все еще прямее зазвучало. Вот, но, вы знаете, я сегодня возьму, вся Библия полна этого, потому что если вы возьмете Авраама, если вы возьмете Ноя, если вы возьмете Иисуса, если мы поговорим о Павле, о ком вы хотите сегодня поговорить из библейских героев? Вы хотите об Иосифе поговорить? Кто хочет поговорить об Иосифе? Можем поговорить об Иосифе. Окей. О ком вы хотите? Вам нравится Авраам? Нравится? Можем поговорить об Аврааме. О ком еще хотите? Ну, об Иисусе это классика. О Данииле хотите поговорить? Очень интересный персонаж. Очень интересная история. Но я думаю, что о ком бы мы сегодня ни говорили, мы столкнемся с тем, что эти люди жили каким-то таким образом, прожили свою жизнь, что, не знаю, под осуждением ли, не под осуждением. Я думаю, что нет. Но это был их осознанный поиск, когда они сказали: Господи, Твоя воля для меня не является чем-то абстрактным, или она для меня является чем-то, что является важным. Правда же? Вы посмотрите на жизнь Авраама. Мы любим Авраама и любим говорить о нем, и любим там провозглашать, что мы дети Авраама. Но кто-то сказал, одна ситуация, когда мы говорим, когда мы знаем, но второе, это когда мы проживаем. Легко сказать, вышел из Ура Халдейского или об Иосифе, да, легко сказать, но каждый из них, он прожил свою собственную жизнь, и их собственная жизнь, это была жизнь веры. А почему она была жизнью веры? Потому что Авраам всю жизнь пытался исполнить волю Божью. Почему? С чего мы начинается история, когда Господь встретил Авраама и поговорил с ним и сказал: «Выйди из Ура Халдейского». Когда он заключил с ним завет, это что вообще такое? Как это вообще? Вы знаете, мы как-то это по-разному, с разных сторон на это смотрим и так далее. Рождение Исаака, завет, сверхъестественные вещи, которые происходили с Авраамом, Божьи чудеса, которые происходили, Моисей и так далее. Возьмите любого человека. Это все происходило, это все работало как это вам сказать, когда эти люди находились в Божьей воле. И вы знаете, мне кажется, что тогда они были, может быть, они не всегда чувствовали себя суперсчастливыми, но они чувствовали себя удовлетворенными, и они видели руку Божью, действие Божье. Поэтому, может быть, я и не Авраам, точно не Авраам. Может быть, я и не Моисей, и вы не Моисей, точно не Моисей. Не призванием Моисея. И точно, может быть, вы не апостол Павел. И точно я, может быть, никто. Но само мое или твое существование, жизнь и то, что ты являешься Детем Божьим, уже говорит о том, что ты не просто так. И ты не просто где-то. И ты не просто что-то и как-то. Ты тот, кто призван прожить... по крайней мере, попытавшись знать Божью волю и следовать ей. Потому что Божья воля является не только чем-то, что ты должен исполнить, но Божья воля является также большим благословением. Почему Авраам является благословением для нас и для множества народов? Если бы Авраам прожил в Уре Халдейском хорошую жизнь, был богатым человеком, классную, хорошую жизнь, никто бы о нем ничего не знал. А вы знаете, что таких, как Авраам в Уре Халдейском, может быть, были сотни и тысячи. Ур Халдейский было очень развитое место. Это был плодородный полумесяц, это был центр, колыбель цивилизации. В то время у них была система орошения, системы там много того, что мы сейчас, это достояние цивилизации, у них это тогда было. Может быть, в другом виде и так далее. Вы знаете, но эти сотни и тысячи, никто о них ничего не знает. Может быть, какой-то дядя Вася, ну, его не звали так, потому что это из нашей оперы, из нашей территории. Но, знаете, может быть, кто-то был и богаче Авраама, и влиятельней, наверняка, их были тысячи, но никто о них ничего не знает. И они так и не стали благословением для множества народов, как стал Авраам. А почему Авраам стал таким? Что он особенный, что ли? Вы хотите сказать, что он слепленный из другого теста? Нет. Вы знаете, все начались в Едемском саду. Все начались от Адама. Все произошли оттуда. Бог сотворил человека. И все мы, по сути, одинаковые. Но вы знаете, произошла встреча с Богом. Произошла судьбоносная встреча с Богом. И вот это призвание, и не только призвание, знаете, но также и послушание в каждом дне, в каждом шаге. Потому что Писание говорит об Аврааме, Евреям 11 главе, что вера Авраама, в чем было его послушание Божьей воле? В смысле? В том, что он повиновался Божьему голосу, и он повиновался быть кочевником всю свою жизнь. Вы не задумывались никогда об этом? Ну, там, конечно, теплее, чем у нас. Я бы не хотел быть кочевником при минус 17. Мне не очень нравится этот мороз. Вот. Но, да. Чувствуешь себя не очень. Но представьте себе, Авраам, который отец множества народов в течение всей своей жизни, был кочевником, жил в шатрах, жил в палатках. Ненавижу палатки. Ненавижу палатки. Ни туалета нет нормального. Всегда с лопаточкой надо ходить. Там ни условий никаких нет. Богатый Авраам. Жара на улице, пустыня, вонь. Откуда ты знаешь? Просто заведите себе стадо из тысяч голов там разных крупного и мелкого рогатого скота и посмотрите, как они пахнут. На жаре. Авраам великий. Да, ну, я вырос, у нас было три, сколько я себя помню, у нас было всегда три коровы, или две коровы, и бычок, или телочка, и мои родители держали скот. Я умел косить с детства сено, доить коров, ухаживать за худобой, так что, вы знаете, вообще нет проблем, но когда ты моешь эту любимую корову, которая дает тебе вкусное молоко, и когда мама каждое утро в 4 утра должна была ее скупать, вы знаете, скупать, сменив 5 раз воду, потому что она вонючая, она лежит просто в г. Она там спит, знаете, вот, ну она просто вот худоба, вот, ну вот и все. У Авраама было, вы хотите сказать, что Авраам был как этот, как египетский фараон, знаете, ни к чему не прикасался. Не-не, у Авраама были тысячи. И если вы приближались к этому месту, где был Авраам, там был запах, знаете, они были кочевники. Некоторые люди, например, египтяне вообще их как бы презирали, евреев, потому что египтяне вели оседлый образ жизни, а евреи вели кочевой образ жизни. Все изменилось со временем. Но вы знаете, вот все это время, послушай, это не просто тебе взять рюкзачок, сесть на велосипедик и просто погнал себе в следующий, приехал, знаете, как в «Орел и Решка» или там клуб путешественников, приехал в очередной хостел, перед этим заехал в «Макдональдс» или где-то в ресторан, покушал, пришел, поспал и поехал дальше налегке по миру. Нет, знаете, там были тысячи овец, коз, мебели, коровы, молоко, они же там сыр делали там, и все это такое, знаете, и вот это призвание, знаете, это, мы думаем, это круто, это кайф, это благословение, конечно, это благословение, но и это воля Божья, но всем этим он занимался всю свою жизнь. Авраам, что ты делаешь? А что я делаю? Я ищу Бога, и я ищу Божью волю. Бог же тебе сказал, Авраам, что ты будешь отцом множества народов. Вот я и становлюсь отцом множества народов. Отец множества народов. Да, у него были слуги там и так далее. Один сын родился, слава Богу. И так далее. И один еще специально рожденный, который он помог Господу в решении воли Божьей, знаете, в исполнении Божьей воли. Я не знаю, я бы хотел, знаете, я вот когда думаю об Аврааме, он классный человек, но я бы хотел просто отмыться. А когда я вырос, я сказал, никогда я не буду держать коров, телят, доить, кормить и так далее. Не то, чтобы я это ненавижу, я их люблю, знаете, но я не хочу мыть, купать и доить, знаете, в 4 утра. Мои родители это делали, такое было время, но кто-то это делает, и понятно, вопросов нет, но послушайте, ну да, Авраам сам этого не делал, он бы не смог это сделать, но вся эта движуха, знаете, вся эта жизнь, и мы говорим, Авраам, отец веры, великий человек, но он прожил это все, знаете, плюс еще там пару таких, как Лот, которые там подсиживали его, забрали и так далее, ему нужно было просто простираться, идти дальше, Господь говорит, смотри, вот. Знаете, вот Бог говорит тебе, вот смотри, все это я даю тебе, посмотри, это все я даю тебе, поднимись на гору. Но ведь он так и не сделал, он так и не стал вести классический оседлый образ жизни, построил себе какой-нибудь замок, построил себе какую-нибудь хату, знаете, и так далее. Вот классно, а мы говорим, вау, отец веры, великий Авраам, слава Богу за Авраама. Да, слава Богу за Авраама, но ему нужно было вставать каждый день и подымать себя и говорить, слушай, вставай, потому что Бог сказал тебе, идти дальше. И знаете, вот если вы знаете, например, что чем старше ты становишься, тем меньше тебе хочется создавать какой-то движухи людям, да, им хочется, вот люди ближе с возрастом хотят купить домик, заниматься каким-то огородом, там дачка и так далее, никто меня не трожьте, ни так далее. У Авраама не было такого. такой привилегии. Ему нужно было встать каждое утро, там, дать всем задания, направления, куда-то идти, что-то делать, куда ты идешь. Он шел за Богом. И вот знаете, вот вся его жизнь, что-то я в этом направлении пошел, вся его жизнь, это была исполнением Божьей воли. Не просто так раз, а он искал Бога, и каждый день он обращался к Нему. И были сложные времена, были трудные времена, когда ему нужно было верить сверх надежды, верить с надеждой, когда надежды никакой не было. Так как про нас, знаете, то же самое. Когда никакой надежды не было, а ему нужно было продолжать верить. Просто продолжать верить. Вот. Так что это про волю Божью. Это про волю Божью. Поэтому если Библия для вас важная книга, есть здесь пару человек, для кого Библия важная книга? Да я знаю, что вы здесь, потому что Библия для вас важная книга. Вы не найдете здесь какого-то более-менее важного человека или героя, ну, в смысле, я не имею в виду героя, а героя веры, о котором говорит Библия, для которого так, знаете, он думал так, да ладно, Господь сам по себе, я сам по себе. О чем речь? Какая Божья воля? Нет, здесь в этой книге описаны те люди, которые жили и прожили в соответствии с каким-то Божьим установлением. Это классно, что мы можем научиться этому. Ладно, время бежит очень быстро. Я прочитаю пару мест Писания сегодня, и хочу одного аспекта коснуться. Есть одна интересная, кстати, мы на этой неделе выставляли это место Писания, но я как бы уже сегодня приготовил послание, и как всегда бывает, я собирался, и как-то у меня изменилось направление, поэтому я хочу сегодня немножечко поговорить об этом, что это очень важно. Я говорю о Божьей воле, но хочу прочитать из Евангелия Иоанна 4 главы. Это та же встреча Иисуса с самарянкой, когда он пошел и у колодца Сихарь встретил самарянскую женщину из самарийского селения. Вот. И вы помните всю эту историю, когда он ей проповедовал там и говорил о живой воде, и она... Ее жизнь изменилась, и там началось движение в этом городе, и они пришли и уверовали в Иисуса Христа. В это же самое время ученики пошли в город купить пищи, и они как бы не присутствовали с Иисусом все это время. И уже 31 стих написано между тем, ну то есть между этим, то что мы читаем здесь, вся эта история с этой женщиной, вся это движение, весь город пришел, чтобы услышать слова Иисуса Христа, и было серьезные перемены там, вот, и Иисус творил чудеса, люди спаслись, их жизни изменились. Между тем, ученики просили его, говоря, «Рави, ешь». Они отлучились в город, чтобы купить пищу. Вот. И пришли, нормальная история, все логично, потому что они ходили с ним, а он проповедовал, и они часто так и происходило, что они приходили, покупали еду, иногда они заботились о людях, которые следовали за Христом, иногда нужно было много еды, мы знаем, что иногда Иисус творил чудеса, но здесь есть короткое, три стиха местописания, и они приходят к Иисусу, возвращаясь из города, и говорят, то есть учитель, кушай, они принесли, я думаю, они купили мясо, что они тогда могли купить? Мясо, сыр, какие-то финики, правда же, инжир, скорее всего, хлеб, вот, и вся эта еда, и, естественно, они хотели накормить Иисуса, но он говорит здесь, он сказал им, у меня есть пища, о которой вы не знаете. Я хочу сегодня коротко об этом поговорить. Иисус им сказал, у меня есть пища. Это, поймите правильно, он Он не сказал, что я не буду кушать. Он не сказал, что все это не имеет значения. Нет, нет, нет. Я думаю, что он покушал. Я думаю, попозже покушал или пораньше. Не имеет значения. Они вместе кушали. Он же был человек. Но вы знаете, вот почему-то в этом обычном как бы обращении он говорит им что-то необычное. Я задаю себе вопрос, почему Иисус говорит им, когда они предлагают ему покушать, он специально это сделал, он же не ошибся, да, правда же? Они говорят, садись, кушай, накрыли. Вот если бы Наташа накрыла стол дома, пригласила меня и сказала бы, иди кушай, садись, ешь. А я бы сказал, у меня есть пища, о которой ты не знаешь. Вау. Да, может быть, первое, что она бы подумала, это спрятал где-то. Я могу. Я не делаю так, но я могу спрятать. Даже не говорите за это. Но конфеты у нас Наташа может спрятать. Или у нас Наташа может найти конфеты. Даже если я их спрятаю. А здесь мы похожи. Вот. Она бы сказала, слушай, дорогой, а скажи, пожалуйста, какая у тебя еда, о которой я не знаю? Потому что у нас одни деньги, мы ходим в магазин или ездим, мы покупаем, ложим все в холодильник или куда-то там на полочки или в ящички, и потом это все используем. Нет, я могу, конечно, затырить что-нибудь там, ну, в хорошем этом смысле этого слова, чтобы там кто-нибудь не съел то, что мне нравится, отложите, вы знаете. Вот. И я, знаете, и ученики, как всегда, знаете, я думаю, что Иисус иногда их приводил в такое недоумение, знаете, потому что Он хотел обратить их внимание. Я думаю, что я привел бы Наташу в недоумение, если бы я ей сказал, что мне твой борщ, у меня есть пища, о которой ты не знаешь. Она бы сказала, ну хорошо, любимый, ты покушал по дороге, ты заказал суши или что там, как и так далее. Но, вы знаете, что сказали ученики? Ученики посмотрели друг на друга, и это их зацепило. Они то же самое сказали. Они сказали, ок, по-моему, кто-то его покормил до этого. По-другому написано, да? Посему ученики говорили между собой, разве кто-то принес ему есть? Разве кто-то тебя покормил, любимый? Ты где-то покушал? Но Иисус им хотел что-то сказать очень важное. Вы знаете, вот в этой главе случилось, что он говорил женщине о воде, которой у нее нет. И это была реальная вода, о которой он говорит, ты говоришь, ты иудей, я самарянка, я тебе не обязана, мы не общаемся, и я не. Ты как ты почерпнешь? Ты мне говоришь о воде. Он говорит, ты говоришь о воде, после которой ты будешь пить хотеть снова. А я тебе говорю о воде, после которой ты не будешь жаждать вовек. Они говорили о разных вещах. И знаете, когда ученики, вроде они уже как бы и не новенькие были, знаете, но Иисус их вводил в замешательство. И они говорят ему, ну сядь, поешь, ты устал, мы принесли еду. Он говорит, у меня есть еда, о которой вы не знаете. И они напряглись, вы знаете. И не знаю, что там дальше, но вы читаете всю эту историю. И он здесь говорит, у меня есть пища, которые вы не знаете. Посему ученики говорили ему между собою, разве кто принес ему кушать? Разве кто принес ему есть? Иисус говорит им, вот это хотел вам прочитать, моя пища есть. Моя пища есть. У меня есть пища. И моя пища есть творить волю пославшего меня. Да, правда? Я не обманываю вас. Волю пославшего меня и совершить его дело. И знаете, уже в конце назову тему «У меня есть пища», тема моего послания. Вы уже все поняли и без этого. У Иисуса есть пища. И знаете, он сказал «Моя пища». И я думаю, что он не ошибся. А вообще, как бы говоря о пище, Можно много говорить, и я не буду углубляться и детализировать это все. Но мы все знаем с вами, что в принципе без пищи мы не живем. Без воды быстрее умирают, но без пищи постепенно тоже умирают. Правда же? Но Иисус не говорит о естественной пище, но есть какие-то параллели, которые можно провести, потому что объясняя, например, какие-то вещи, какие-то понятия, он приводил притчи, и он говорил о том и о другом и так далее. И здесь он, знаете, с чем он сравнил исполнение воли Божьей? Он сравнил с пищей, которая у него есть. Если мы говорим о пище, хотя Библия, ладно, много чего говорит об этом, но у каждого из нас есть тоже своя пища. Я бы сказал: Иисус, послушай, объясни мне, пожалуйста, как это, что у тебя есть пища, творить волю пославшего тебя Отца. А он говорит: это моя пища, это мое каждодневное, это я кушаю, я живу этим, я нуждаюсь в этом каждый день. Вы знаете, мы не можем без пищи, мы не можем без этого. У кого-то, опять же, я без претензий, поймите, без претензий, просто говорю как есть. У кого-то пища бизнес, у кого-то пища работа, у кого-то его главная пища это деньги, у кого-то его главная пища это карьера, и никто не говорит, что это грех. Просто речь идет о том, что люди живут и проживают всю жизнь, живут для этого. И я не говорю это в смысле осуждения сегодня, нет. Но Иисус говорит, что моя пища, он то и призван был для этого, правда же? Он говорит: моя пища — это творить волю Божью. И он, интересно, что здесь он говорит, что моя пища, все нормально со всеми жизненными функциями и важными вещами, которые я должен делать, к чему я призван и что мне нужно делать и так далее. Но он говорит: моя основная пища, то, чем я живу, то, что меня исполняет. То, что меня насыщает. А говорят еще, я прочитал, знаете, что нас Бог так сотворил, что мы не только кушаем, потому что надо, правда же? Было бы так грустно, если бы мы кушали, вот, зная, что не буду кушать, значит умру. Вы знаете, не так все происходит. Мы когда кушаем, нам это нравится. А чего вы такие грустные? А, в посте? Так вы совсем в посте, что ли? Нет, вы же в посте Даниила что-то кушаете? Вот. Знаете, мы еще не просто кушаем, мы еще красиво это накрываем. Мы еще и здоровую пищу должны кушать. Мы наслаждаемся пищей, правда же? Иисус говорит: у меня есть пища. У меня есть пища. И он говорил, что эта пища творить волю пославшего меня Отца. Это пища — творить волю пославшего меня Отца. Чтобы не детализировать и не брать больше вашего времени, чем нужно, я прочитаю еще пару мест Писания. И не знаю, думали ли вы или нет, но я прочитаю из 55 главы Исаии. И там тоже кое-что сказано о пище. И вы знаете, когда я размышлял над этим, это место Писания, это слово, которое пришло ко мне, мне очень нравится эта глава, и вообще нравится пророк Исаия из пророков. Но вот здесь в 55 главе мы прочитаем несколько стихов, написано: «Жаждущие, идите все к водам, даже вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Вино и молоко. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое за то, что не насыщает?» У вас так же написано? «За что, для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Я хочу вам сказать сегодня, что, вы знаете, может быть, мы так не думаем, но, может быть, нам нужно так начать думать, что в исполнении Божьей воли есть что-то особенное, есть благословение и есть наслаждение. Очень часто мы думаем так, что я должен, я обязан, меня заставили, меня принудили там, и вот мне сказали, и так далее. Но нет, Иисус говорит ничего подобного. Моя пища есть творить волю пославшего меня Отца. Он говорит, слушайте, это такой кайф, это такое благословение, это такие, знаете, эндорфилы, или как там выделяются, когда ты понимаешь, вау, ты просто Бог работает через тебя, действует через тебя, и твоя жизнь является исполнением чьей-то молитвы, твоя жизнь является прикосновением кому-то, его жизнь меняется, потому что ты открываешь себя для Бога, потому что ты открываешь себя для Духа Святого, и он что-то делает через тебя и так далее. Пророк Исаия говорит, что есть пища, которая не насыщает. Знаете, когда ты кушаешь пищу, которая не насыщает, ни хорошую, ни качественную, она не доставляет никакого удовольствия. Я что хочу сказать вам сегодня? Я не хочу говорить такими взаимоисключающими категориями сегодня, но я хочу сказать сегодня, что для меня, для тебя, для рожденного свыше человека, для христианина, исполнение Божьей воли или Божья воля является этой пищей, которая приносит наслаждение. Иисус говорит, в этом есть, если мы соглашаемся, если мы входим в это, если мы позволяем себе, как Иисус говорит, пища моя творить волю Божью. Это отличается от того, чтобы просто знать, соглашаться и говорить, я не против, да, я даже читал это в Библии, да, в принципе, хороший вопрос. В принципе, как ты думаешь, Наташа? Даже можем порассуждать об этом немного. Но он говорит, моя пища творить волю пославшего меня Отца. Вы знаете, мне кажется, я без претензий на мировое господство, но мне кажется, что намного было бы больше счастливых верующих людей, намного больше было бы счастливых христиан, если бы они рискнули в своей жизни все-таки сделать шаг в том смысле, чтобы творить волю и волю Божью в своей жизни. Искать, молиться и также совершать Божью волю в своей жизни. Нет, пусть это вас не придавит, все нормально. Но вы знаете, я говорю это с той стороны, смотрю это с той стороны, на это, как смотрел Иисус. И здесь Исаия говорит, для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? Я хочу сказать, что если мы говорим о нашем внутреннем человеке, если мы говорим о нашем естестве, если мы говорим о нашей сути, о христианской сути, если мы говорим о нашем рожденном свыше человеке, нет. Все остальное, кроме того, что мы говорим, о чем мы говорим сегодня, оно не является тем, что насыщает. Вы скажете, вопрос самореализации. Да, круто, это неплохо, самореализация. Но как для рожденного свыше человека, если это не является, если я не убежден, что это Божья воля в моей жизни, это не сделает меня счастливым. Это будет пищей, которая не насыщает. Вы знаете, я могу даже заработать много денег, и это не грех заработать много денег. Но если это никак не связано с Божьей волей, ты скажешь, неужели ты можешь заработать много денег, если это не Божья воля? Конечно, возможно. Можно научиться, можно прилагать усилия и так далее. Но это не делает тебя до конца счастливым, довольным, удовлетворенным. Как написано здесь, зачем вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? И написано, пророк, Господь говорит через пророка, послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. В смысле, о каком туке идет речь? А тук это жир. Речь не идет же о растительном масле. Речь не идет о сале, друзья. Речь не о сале. Он говорит, душа ваша да насладится туком. Иисус, знаете, они когда пришли и пытались его накормить, он говорит другими словами: моя душа наслаждается этой пищей, я просто радуюсь, я просто счастлив, я просто удовлетворен, я просто не только, знаете, Бог мне сказал, я не могу это оставить, я это ненавижу, все это плохо, все это ужасно, но это Божья воля. Нет. Это не так. Иисус был счастливым человеком. Написано, что одно местописание, которое говорит, что он возненавидел беззаконие и возлюбил праведность. Из-за этого Господь помазал его более всех его соплеменников или современников елеем радости. Вы слышите, да? Если бы мы были помазаны елеем радости, как был помазан Иисус, наши собрания были бы другими. Мы бы и просто не могли остановиться. Он был помазан елеем, на нем был, знаете, вот здесь написано, он говорит здесь, для чего вам отвешивать серебро? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Я сегодня хочу сказать, что... Божья воля, это не просто какое-то, знаете, какая-то лямка, что мы как бурлаки, знаете, на Волге или на Днепре, или бурлаки по жизни, мы тащим эту баржу всех проблем и так далее. Нет, хождение, жизнь с Иисусом, следование за Христом, оно доставляет радость. И дальше, смотрите, преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам вечный завет, неизменные милости, обещанную Давиду. Еще пару стихов. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. И дальше. Мои мысли, 8 стих, не ваши мысли. Не ваши пути, мои пути, говорит Господь, но как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто жнет, так и слово мое, которое выходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я его послал. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все деревья в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мирт, и это будет во славу Господа. И знамение вечное, несокрушимое. Мне кажется, тональность этого места Писания, она не трагичная, знаете. Она не звучит так, як помру, то поховает и мене. Он говорит, я не против того, что я сказал, но в смысле каждому свое, но здесь написано, что здесь есть такая, знаете, есть такая радость, есть такое ожидание, есть такое благословение, что Господь посылает свое слово, и Он посылает его не просто так. Это слово что-то делает в твоей жизни. Он говорит, итак вы выйдете с весельем, улыбнись кому-то, и будете провожаемы с радостью, аллилуйя, и холмы будут петь перед вами песнь, и все деревья рукоплескать вам, вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мирт, слава Богу, что не крапива, да, и не терновник, это все образно сказано, вы знаете, я думаю, что это, конечно, не про нас, но жизнь многих христиан это просто как заросли крапивы, терновника и всяких верблюжьих или всяких колючек, правда же? Но здесь написано, деревья будут радоваться. А что, правда будут радоваться? В смысле, вы видели когда-нибудь деревья рукоплещут? Видели? Я нет. Ну да, листья так. Они всегда так делают, листья. Да-да-да. А вы знаете, кому рукоплещут деревья? Я вам скажу, кому. Вам могут рукоплескать. Только они рукоплещут тогда, когда в вашем сердце рукоплескание. Они, потому что мое состояние и мое восприятие другое. Потому что я на вещи смотрю по-другому, да? Не хондроз, не врос пародонтоз. Не, понятно, что это пытается нас атаковать. Но мы не сдаемся. Но он говорит здесь, итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песни. Они же пели когда-нибудь песни перед нами? Нет, знаете, когда все, когда ты пригруженный по жизни, то никто не поет, и никто не рукоплещет. Хотя рукоплещет и поет, но когда вы знаете, второй стих, для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, или послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша насладится туком. Знаете, он говорит здесь, это как обетование, пророк говорит, что ваша душа насладится туком. Не в смысле мы поели жирного чего-то, но внутри я чувствую наслаждение, радость. Тук — это как бы символ помазания, символ Божьего присутствия и так далее. Насладиться туком. Иисус говорит, он не унизил учеников. Он не сказал, что вы мне принесли. Он говорит, не-не-не, слушайте, сейчас подождите 15 минут. Вы просто не знаете, у меня есть пища. Я сыт. Вы просто подождите. Они говорят, Иисус, ешь, тут толпы людей, что-то происходит, покаяние, люди исцеляются. Они говорят, возьми, ешь, ты голодный. Он говорит, подождите, вы что не видите, у меня есть пища. Я этим живу, потом покушаем, потом хорошо покушаем этой еды, но у меня есть пища. Какая у него пища? Его что, кто-то накормил? Он говорит, моя пища есть творить волю пославшего меня Отца. И если вы посмотрите на его жизнь, он в принципе все так и прожил все это время. Хорошо, последнее место Писания, мы заканчиваем, может быть, немного сумбурно. Но, может быть, как сказал один проповедник, со второй, с третьей попытки получится. Если я вас чуть-чуть запутал, то могу взять вторую, мы же в церкви, да, что-то мы никуда не спешим, впереди небеса, я могу взять и вторую, и третью попытку. Просто пытаюсь сказать вам то, что есть в сердце. Я еще хочу из Иоанна прочитать, чуть-чуть перелистните пару листочков, это 6 глава, 27 и с 27 по 29 стих. И здесь написано так. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец». И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус говорит им, старайтесь не о пище тленной. Иисус сказал им ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. На это сказал ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Ну и так далее. Вот этот стих я хочу вам сегодня оставить, чтобы вы поразмышляли над этим стихом. Очень странно звучит. Он говорит, старайтесь не о пище тленной. Вы знаете, что о пище тленной он знал, он даже не сказал нам ничего. Он сказал просто, доверяйте Отцу, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужды. Но он говорит, старайтесь не о нетленной пище, а не о тленной пище, а о нетленной пище. Правда же? Ну, нетленной в смысле не вот, старайтесь не о бургерах, о бургерах вообще не старайтесь. Старайтесь не о колбасе, потому что он знал, что мы и так постараемся, что у нас будет и колбаса, и бургеры, и сальцо будет и так далее. Жизнь такая, знаете, он говорит, вам нужно стараться не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Знаете, у нас есть много разных идей, мы скажем, кто-то скажет, это Слово Божье, кто-то скажет там и так далее, и тому подобное. Он говорит, сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Он сказал им, веровать в того, в кого Он послал. О чем я здесь вообще вот так сегодня спонтанно, сумбурно, я сегодня говорю о пище, которая есть, о которой говорит Иисус, и этой пищей является исполнение Божьей воли. И эта пища, ну если так чуть-чуть систематизировать, это пища, которая делает верующего человека счастливым. Это пища, которая насыщает тебя туком. Это пища, которая, знаете, которая делает тебя счастливым человеком на земле. Это не только тогда... Катя, можешь играть, пожалуйста? Ты здесь, наверное? А, окей, класс. Это пища, которая, знаете, делает твои глаза горящими. Которая, мне кажется, Иисус, он не был таким, знаете, с потухшими глазами. Такой, как ученики. Вы знаете, как ученики говорили? Пойдем, и мы умрем с ним. Ты слышал, что он умер? Да. Ну, пошли, и мы умрем с ним. Я не думаю, что Иисус был таким, знаете, удрученным проповедником, знаете, когда. Но надо, значит, надо. Пойду еще что-нибудь и этой самарянке скажу. А потом еще пойду, доколе я с вами, доколе буду терпеть вас. Пойду еще за этого помолюсь, чтобы не умер, чтобы его Кондратия не... А еще пойду этого ободрю немного. Нет, знаете, вот какая-то другая жизнь. Какая-то другая жизнь. Я не знаю, что у нас. Вы так грустно выглядите. Все нормально? Я ничего такого не несу. Наташа, все нормально? Если что, маши мне, если говорить. Типа, пастор, останавливайся, все, все, это уже хватит. Вы знаете, он говорит, это пища, у меня есть пища. И это пища, которая насыщает туком и елеем. Эта пища делает меня счастливым. Она выделяет столько эндорфинов или... Понимаете, да. Это делает меня счастливым. Почему? Потому что я осознаю, что я... Да, я верующий, я иду на небо. Но я и собрался, и собираюсь прожить не просто так, чтобы попасть на небо. Я что-то здесь делаю. Я осознаю, что Бог меня использует. Я что-то делаю для Его Царства. Я исполняю Его волю. Я не детализирую. А Он говорит, у меня есть пища. Слава Богу за пищу на нашем столе. Но у нас есть пища, друзья. У нас есть пища. Та же пища, которая была у Иисуса. И эта пища дает нам силу. Эта пища укрепляет нас. Эта пища творить волю пославшего нас. Есть ли пославший нас? Конечно, да. И возможно, знаете... Не, пусть нам не будет грустно. Возможно, это не касается таких глобальных вопросов. Кто-то скажет, я так и не поехал на миссию в Африку или в Индию, не посвятил свою жизнь. Но, может быть, и не надо. Может быть, хочет, чтобы ты здесь, в этой Африке был. Вот, твое окружение, твоя Африка. Просто важно это знать и понимать, что Господь, я ищу тебя, я... Ищу твоей воли, и я согласен. И я согласен, по крайней мере, я так думаю, что, как говорит твое слово в Римлянам 12 главе, что я приношу себя в жертву. И я хочу быть живой жертвой для того, чтобы ты мог меня использовать. Я вот думаю, Сергей, как тебя в Африку сейчас отправлять? У тебя дома африканцев нормально. Светленькие, но полная Нигерия или Ганна. И вот это вызов. И в этом, когда ты понимаешь, что Бог меня ведет, Бог меня использует. Я хочу помолиться за это. Просто сидя там, где бы вы ни находились, давайте скажем несколько слов Господу, Господь во имя Иисуса. Господь, мы любим Тебя. Иисус, мы хотим быть похожими на Тебя.
И мы хотим, чтобы Твоя воля исполнилась в нашей жизни. И мы сегодня говорим, как Ты сказал, моя пища есть творить волю пославшего меня. Господь, пусть на самом деле Твоя воля, исполнение Твоей воли станет для нас пищей, поиском, когда мы говорим: Господи, я хочу быть тем, кем Ты меня видишь. Чтобы как туком и елеем насыщалась душа наша, когда мы ищем этой пищи небесной, Твоей совершенной воли во имя Иисуса. Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы через эти места Писания, эти слова Ты мог что-то делать в нашем сердце, просто нас возгревать наши жизни, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты любишь нас. Спасибо Тебе за Твою благую, угодную и совершенную волю. Спасибо Тебе за то, что Ты побуждаешь нас больше и больше касаться этого, говорить об этом, Господь, и в этом посте мы ищем Тебя. И мы молимся и говорим: сообщай нам это слово. Сообщай нам Твою волю. Говори нам Твое слово. Чтобы мы могли сказать: Иисус, так же, как и Ты, живя эту жизнь, моя пища есть творить волю пославшего меня. Ты всех нас послал. Ты всех нас избрал. Ты сказал: я призвал вас, я послал вас, чтобы вы шли и приносили плод, и плод ваш пребывал. И Ты сказал: я не называю вас рабами, но я назвал вас друзьями, потому что открыл вам все. Ты открыл нам всю свою волю, и Ты не скрываешь это от нас. Благословляем Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа.